Я вас приветствую, братья и сестры. Слава Господу за это великое чудо, что мы Его, что мы одно тело, что мы спасены. Слава Богу. Мы с вами продолжаем изучать, что есть воля Божья. И мы начали такую важную тему «Вся воля Божья». Слово «вся» говорит о том, что воля Божья, она раскрывается нам постепенно, что она не в одной какой-то фразе, вся воля Божья. Павел говорит, я не упускал возможности возвещать вам всю волю Божью. Вот. Мы с вами уже затронули то, что воля Божья. То есть будем рассматривать, что такое по очереди. Самое главное, самое первое, покайтесь. Итак, Бог повелевает, покайтесь, то есть обратитесь от греха. Второе, чтобы мы освящались. Третье, чтобы мы понимали, что спасение только через веру в Иисуса Христа. Воля Божья, чтобы мы спасались только через веру в Иисуса Христа. Никак иначе. Четвертое, мы в прошлое воскресенье с вами размышляли над этим пунктом. Она говорила о том, что воля Божья, чтобы мы были рождены свыше, что только благодаря рождению свыше человек меняет свою сущность. Он был раньше грешник, он был раньше сыном дьявола, он был раньше сыном лжи. Как написано, он отец лжи, и всякий человек лжив, написано, и благодаря рождению свыше человек становится членом семьи, но последнего Адама, второго человека, последнего человека. Меняется сущность, природа человека меняется. И благодаря этому человек обретает способность не грешить. И в Библии мы потом в следующее воскресенье рассмотрим более подробно, как важно рождение свыше. Но мы сегодня продолжаем. Мы сегодня продолжаем, и сегодня пятый раздел этой темы. Темы «Вся воля Божья». И пятый раздел, как я пообещал, и слава Богу, Господь позволил. Тема пятая называется, вернее, подпункт этой темы называется «Воля Божья», чтобы мы были спасенные, были крещены Духом Святым в тело Церкви. То есть крещение Духом – это крещение в Церковь. Часто можно слышать разные разговоры о крещении Духом Святым, что это. Это очень важная тема, нам нужно понимать, что такое крещение Духом Святым. И тема сегодня так звучит – крещение Духом – это крещение в Церковь. Крещение Духом Святым – это крещение в Церковь. Крещение, которое мы проходили на водоеме, это прообраз нашего крещения в Церковь. Это прообраз того, что происходит в невидимом духовном мире. Бог нас крестит Духом Святым в Церковь, тело Церкви. Крещение на водоеме – это прообраз. Обратите внимание, Ветхий Завет отличается от Нового Завета, во многом отличается. В Ветхом Завете тоже было крещение. Вот Иоанн Креститель, он крестил этим ветхозаветным крещением, крещение в покаяние. Но крещение Нового Завета отличается от крещения Ветхого Завета. Согласны с этим? Когда, помните, там в Ефесянам написано, как, вернее, в Ефесе случилось, когда были ученики Иоанновы, и были крещенные крещением Иоанна, но потом их крестили во имя Иисуса Христа. То есть, о чем это говорит? Отличается. Если видимый прообраз отличается, и нужно креститься во имя Иисуса Христа, даже если ты крещен ветхозаветным крещением покаяния, как крестил Иоанн Креститель, то нужно креститься обязательно крещением новозаветным. Точно так же отличается крещение, и вот крещение Духом Святым – это крещение в Церковь. Именно в Церковь, в тело Церкви. И стих, который мы сейчас с вами прочитаем, это 1 Коринфянам, это основной стих наш сегодняшний. 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. И мы читаем, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом». Этот стих основной, он объясняет, что такое крещение Духом Святым. «Все мы одним духом крестились в одно тело и напоены Духом Святым». То есть и крещение, и Дух Святой в нас. Это есть крещение Духом Святым. Но это отличается от ветхозаветного крещения, значит, это отличается... Вот скажите, как вы думаете, день Пятидесятницы, когда произошло крещение Духом Святым, отличается ли это событие от всего остального, что было раньше? Или это повторилось, что было раньше? Нет, это нечто особое, как вот пишет пророк Иоиль, он говорит, и будет, и зальет Духа Святого. И еще написано, тайну сокрытую от веков родов, ныне открытую святым его, тайна была раньше, тайна. То есть на день Пятидесятницы произошло нечто особенное, вы понимаете, согласны с этим, да? Что это не было повторение Новый Завет. То есть новый, значит, что-то новое произошло. Нельзя сказать, что на день Пятидесятницы произошло то, что происходило раньше в Израиле. Нельзя сказать. То есть там произошло нечто особенное. Господь, мы сейчас прочитаем вам эти стихи, как он говорил, Иоанн Креститель, я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. Будет крестить Духом Святым. Будет. То есть это говорит о том, что этого еще не было. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и до края земли, там так сказано, в Деяниях. Я пошлю обетование Отца Моего на вас, говорит Господь Иисус Христос. Но вы оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обретете силою свыше. Я пошлю обетование Отца Моего на вас. То есть это было еще обетование. В Ветхом Завете этого не было. Вот первый момент, нам нужно встать твердо вот на это, что в Ветхом Завете этого не было. Это произошло нечто особенное. И следующий раздел проповеди. Крещение Духом Святым – это не рождение свыше. Часто можно услышать, что крещение Духом Святым – это рождение свыше, это одно и то же самое. Это неверно. Почему так поступают? Почему так поступают? Так поступают те люди, которые пытаются сказать, что крещение Духом Святым не нужно верующему человеку. То есть, если ты покаялся, зародился свыше, ты, значит, крещен Духом Святым. А так как произошло, проблемы произошли, вот сейчас пятидесятники, харизматы, они утверждают о вторичном каком-то действии Духа Святого, а другие верующие, да, вот в основном баптисты, они пытаются отгородиться от этого и говорят, нет, рождение свыше – это крещение Духом Святым. Одни говорят одно, другие говорят другое. Но это не одно то же самое. Но, важный момент, с дня Пятидесятницы это стало одним целым. То есть рождение Святым, рождение Духа Святого и крещение Духом Святым, оно стало как бы одно целое, одно нераздельное целое. Покаялись и крестили, сказано, и присоединилось в тот день. И вот на Новый Завет это происходит в одном целом. Но, итак, первое, на что мы стали твердо, надеюсь, что день Пятидесятницы отличается от всего, что было в Ветхом Завете. Это было нечто особое, крещение Духом Святым. Вопрос. Во времена Ветхого Завета были рожденные свыше люди? Ну, никак не могло быть без рождения свыше, правильно? В Библии написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Верно? И еще написано о пророках, Петр цитирует, он говорит, что «сущий в них Дух Христов», вот пророки когда говорили, то «сущий в них Дух Христов» это говорил. Это место Писания можно сейчас найти. Да, вот где-то там. Вот он говорил, что пророки говорили об этом. Сущий в них Дух Христов. Но ветхозаветные верующие были рождены свыше. Это 100%. Но нельзя предположить, что Давид не был рожден свыше. Нельзя предположить, что пророки не были рождены свыше. Тот остаток, Иеремия, тот остаток Бог, когда говорит, я соблю себе остаток. Это все были Божьи люди, рожденные свыше. Но на день Пятидесятницы произошло нечто особенное. Оно соединилось в одно целое с рождением свыше. Но произошло нечто особенное. Нам надо это понимать. Ученики Иисуса Христа, как вы думаете, они были рожденные свыше до дня Пятидесятницы или были мертвые духовно?
Рожденные.
Но как может нерожденный свыше, да, ходить за Иисусом Христом, верить в Иисуса Христа? Как может откровение прийти Петру, когда Иисус сказал ему, что «блажен ты, потому что не плоть и кровь тебе это открыла, но Отец мой сущий на небесах». То есть много мест, я вам сейчас прочитаю эти места Писания, где говорится о том, что ученики были рожденными свыше. Потому что в Библии написано, что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Тот и не его. А Господь часто говорит об учениках, что они твои, они мои. И когда Иисус молится, они твои были, да? Итак, сначала первое место Писания, как сказал Господь Иисус Христос, они не от мира, как и я не от мира. Он говорит о том, что они какие-то особенные люди. Они не от мира. Вот Слово Божье, через него переступить нельзя. Его нужно принимать. Тут написано, они не от мира. Все. Разговоров. Даже одного этого места Писания уже можно понять, что они были новыми людьми. Они не от мира, как и я не от мира. Дальше, интересно, мы читаем. Иисус воскресает, встречает Марию и говорит ей. Иисус говорит ей, иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему. Богу моему и Богу вашему. Мария Магдалина идет, возвещает ученикам. Иди к братьям моим и скажи отцу, что я иду к отцу моему и отцу вашему. Вот явно говорится о родстве. Молитва «Отче наш». Господь учит учеников. Молитесь так. «Отче наш». А может быть все люди дети Отца Небесного? Может быть эта молитва ко всем относится? И вот точно так думали фарисеи, и они сказали, мы одного отца имеем, Бога, И здесь Господь Иисус, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 41 стих, мы читаем, там написано, Господь их обличает, Он говорит, вы делаете дела отца вашего. На это сказали, мы не любодеяния рождены, одного отца имеем Бога. И Иисус сказал, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня. А ученики, мы знаем, любили Иисуса Христа. Иоанн любил Иисуса Христа, Петр любил. Помните, еще до дня Пятидесятницы Иисус спрашивает, любишь ли ты меня, Петр, больше, чем они? Он говорит, люблю, ты знаешь, что люблю. И вот Господь, это было до дня Пятидесятницы, кстати, и говорит, если бы вы были, отец ваш был, отец мой был ваш отцом, то вы любили меня, но они его не любили. То вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел. Почему вы не понимаете речи? Почему не можете слышать слова моего? Ваш отец дьявол. И вы хотите, смотрите, ваш отец дьявол. Прямо сказано. И вы хотите исполнять дела отца вашего. Дальше здесь же мы читаем. Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. От Бога. Ученики, они были уже от Бога, рожденные свыше. Дальше, здесь же в Евангелии от Иоанна, 17 главе, 6 стиха мы читаем. Господь говорит, я открыл имя Твое человеком, это молится Господь Иисус, человеком, которых Ты мне дал от мира. Дал от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. То есть Бог дает Иисусу, Иисусу учеников, и Господь говорит, они были Твои, и Ты дал их мне. Они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты мне дал, от Тебя есть. Ибо Слово, которое Ты мне дал, я передал им. Обратите особое внимание вот на этот момент. И они приняли и уразумели истинно. Слово, которое Ты дал мне, Господь говорит, я передал им. И они приняли и уразумели истинно. Мы с вами в прошлый раз размышляли о том, что рождение свыше, это рождение через веру в Божье, когда человек принимает Божье Слово. Когда человек просто принимает Божье Слово, человек рождается. И здесь написано, что они приняли и разумели истинно. То есть рождение свыше их уже было, произошло. Что я ищу от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты мне дал, потому что они твои. Потому что они твои. Еще одно местописание. Когда подходит ученик к Иисусу и говорит, что можно я пойду похороню отца своего, то Господь ему говорит, что предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царство Божие. Здесь говорится о том, что этот человек уже был не мертвый. Господь явно отделяет своих учеников от мира и говорит, что предоставь мертвым погребать своих мертвецов. То есть здесь говорится о духовной мертвости, как написано в послании Ефесянам. «Вы мертвы во грехах наших», да? И он говорит, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. А ты иди благовествуй за мной. То есть Господь явно говорит, что ты уже живой, ты уже новый человек. Дальше еще одно интересное место Писания. Когда к Петру подошли собиратели драхм, они говорят, даст ли Иисус на храм пожертвования? И вот Петр идет к Иисусу, говорит, даст. А потом идет к Иисусу, а Иисус предупредил его, то есть зная уже наперед, что там произошло, он говорит ему, как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит, с посторонних. Иисус сказал ему, и так сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду и первую рыбу, которая попадется, возьми и открыв у нее рот, найдешь татир, возьми и отдай им за меня и за тебя, и за себя. И так сыны свободны, говорит Иисус. Но чтобы не соблазнить их, явно идет отделение Петра от этого мира. За меня и за себя. Чтобы только не соблазнить, то есть мы сыны. Сыны Божьи, Господь говорит. И, наконец, последнее место Писания. Их много мест Писания, где говорится, видно, можно увидеть, что ученики были детьми Божьими. Это Иоанна 20, глава 17 стих. «Иду к отцу моему», а мы это уже читали, «отцу моему и отцу вашему». Богу моему и Богу вашему. Итак, крещение Духом Святым мы уже увидели, что это не рождение свыше. А что же это такое? Что же это такое? Что произошло на крещение на день Пятидесятницы? Мы знаем, что была сотворена церковь. Господь Иисус Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Прислушайтесь к этому слову. «Создам». церковь мою. То есть на тот момент Господь ее создавал, ее еще не было. Ученики уже были с ним, но церкви еще не было. На день Пятидесятницы произошло сотворение или рождение, можно как понимать, но скорее всего сотворение церкви, создам церковь мою. И дальше на день Пятидесятницы все им одним духом крестились в одно тело. Какое тело? В Иисуса Христа, в Христово тело, да? Все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Но, братья и сестры, все-таки рождение свыше – это перемена сердца, перемена природы. Но когда человек крестится Духом Святым, он становится частью тела церкви. И в этом есть разница. В этом есть разница. Кто-то скажет, разве церковь и Христос – это не одно тело? Ведь написано в Писании, что все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего всего всем. Написано, церковь есть тело Христа, правильно? Если рожденный свыше рождается от имени Христа, он становится частью уже Христа, частью Бога, то как это потом еще рождение и крещение в тело церкви? Разве церковь это не тело Христа? И да, и нет. Братья и сестры, мы все знаем из Писания, что муж и жена одно тело, верно? Так написано, что муж и жена одно тело, одна плоть. Но мы видим мужа и жену рядом, да? Но при этом они одна плоть. Дальше, Адам и Ева. Это два человека? Два человека, но это одна плоть. Ведь мы знаем, что Бог сотворил Еву откуда? Из ребра Адама. И потом Адам говорит, и сказал Адам, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться мне женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Итак, второй пример, Адам и Ева. Мы видим, что Бог, Он Бог единства и разнообразия. Троица, триединство Бога. Бог один, но три личности. И мы их видим по отдельности. Мы видим Отца на небе во время крещения Духом Святым Иисуса Христа. Отец на небе, Иисус крестится здесь, и Дух Святой в виде голубя спускается на Иисуса Христа. Бог являет себя в трех личностях. Бог един, но в трех личностях. Человек, рожденный свыше, он становится, как написано в Писании, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Один Дух. Так что мы стали Иисусом Христом? Мы едины со Христом. Мы церковь. Мы едины со Христом. Но никто из нас не может сказать, что я Христос. Это было бы уже ересь. Кстати, я встречал таких людей. Я встречал таких людей, которые, вот, размышляя об своем единстве со Христом, и потом и приходит к такому выводу, что я, получается, я Христос. И начинают говорить от имени Христа. И получается ересь. Мы едины со Христом. Вот как Ева рядом со Христом. У нее тело то же самое, что и у Адама, но она еще одна личность, которая рядом. И церковь, братья и сестры, это тело Христа. И Христос глава церкви, как муж глава жене. Но это не значит, что церковь ходит с головой Христа. Как жена ходит, как моя Елена ходит с моей головой. Нет, я ей глава, но у нее тоже голова. И у церкви голова. Но для церкви голова, Христос глава. Как Христу глава Бог. То есть это не значит, что голова у Христа глава Бог. Это значит, что они личности. Они личности, но Бог глава Христу. А Христос глава церкви. Церковь – это тело Христа, как Ева из ребра Адама. И Христос, как Адама Бог положил, усыпил, взял ребро. Вот точно так Христос умер, и потом из Христа была создана церковь. Была создана церковь. Но все-таки церковь, она стоит рядом со Христом. Она восседает на престоле, как жена в будущем, и она царствует. Она царствует. Церковь. Скажите, в Царстве Небесном будет все церковь?
Нет.
Нет. Не будет все церковь. Обителей много. Но и меньше в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя теперешнего на земле, говорит Господь Иисус Христос. В Библии написано, что там будут народы, которые будут приносить славу, приносить, будет Иерусалим Небесный, восходящий с неба, будет на престоле церковь, будут народы. И Господь показывает, что церковь будет царствовать. Над кем будет царствовать? Если будет Христос и церковь, она будет царствовать над другими людьми, над народом, тоже рожденными свыше, тоже спасенными. Но это будет не церковь. Есть подруга невесты, которая будет, есть церковь, да, есть Израиль, который тоже назван женой, я не знаю уже дальше, как там соединяется, это Израиль и церковь, но как-то соединяется. Но мы сейчас говорим о Непятидесятнице. Итак, крещение Духом Святым – это крещение в тело церкви. Все мы крестились в одно тело. В одно тело. Мы с вами стали одно тело. Понимаете, в чем дело? Все мы крестились в одно тело. Все вдруг раз слепились, и оп, смотрим, здесь человек, здесь, и он родной тебе. Родной тебе, как одно тело. И все мы крестились. И в то же время мы часть принадлежим телу Христа. И Христос – глава. Но, опять-таки, мы водимы Духом Святым, Духом Христовым, но мы с вами, каждый из нас в отдельности и даже все вместе не являемся Христом. Мы его тело, как вот Ева, не является Адамом. И жены, и мужья ваши не являются вами. Итак, понял, что такое церковь. Еще один очень важный стих. Очень важный стих. Ефесянам 1 глава, 22 стих. Ефесянам 1 глава, 22 стих. Это золотой стих, объясняющий нам, что такое крещение Духом Святым, что такое церковь, и проливающий свет на эти сложные вопросы. Итак, Ефесянам 1, 22, 23. И мы читаем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Итак, здесь уже повторяется то, что мы услышали, что он глава церкви. Но дальше сказано, церковь, которая есть полнота, наполняющего все во всем. Христос, Бог, как написано, будет Бог все во всем. Христос наполняет все во всем. То есть в Царстве Небесном все будет наполнено Богом. Но обратите внимание, что сказано о церкви. Еще раз прочитаем. Которая есть полнота. Если бы все во всем, вот смотрите, например, Бог наполняет того человека, того, невесту Христа, Бог наполняет подругу Христа, Бог наполняет еще каких-то людей. Но здесь сказано о церкви, что она полнота. Если бы все были этой полнотой, было бы сказано о церкви, что она полнота. Церковь – это полнота. Прислушайтесь, я очень хочу, чтобы вы это поняли, потому что дальше мы не сможем понять. Церковь – это полнота, то есть больше наполнить нельзя. Вот что это значит. То есть Бог во всей истории приближал все время человека к себе, все ближе и ближе, и все больше и больше наполнял его собою. И церковь – это пик, это максимум. Это как жена, которая ближе не бывает, нет никого ближе к мужу, чем жена. Вот точно так церковь, она максимально приблизена к Богу. Это полнота, наполняющего все во всем. Бог все наполняет. Никто не может жить без Бога в сердце. Но церковь – это полнота. То есть больше наполнить нельзя, когда все наполнено Христом. И в Библии написано для церкви, но исполняйтесь Духом Святым. Но исполняйтесь Духом Святым. А все остальное не полнота. Церковь только полнота. Вот в чем дело. И Бог на день Пятидесятницы совершает нечто особенное. Крестит нас в одно тело. В одно тело, в невесту. Во Христа, но в невесту. И мы стали невестой Христа, полнотою, наполняющую все во всем. Так, еще немножко осталось. По мере дара Христова, там еще такое, есть такое место, где говорится о том, что мы по мере одно тело, один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог отец всех, который над всеми и через всех и во всех. Но каждому из нас дана благодать по мере дара. То есть говорится о какой-то мере. Но потом Господь, когда пришел, говорит, не мерою Господь дает, Бог дает Духа Святого. И вот мы наполняемся. Господь говорит нам, примите все. Примитесь. Исполнитесь Духом Святым. Исполнитесь Духом Святым. Дальше. Смысл крещения Духом Святым. Мы заканчиваем. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее до края земли. Будете мне свидетелями. Примите силу, то есть цель, обретение силы, напоение Духом Святым и стать свидетелем Божьим. Свидетелем, представителем Бога, что Бог меня изменил. Мы свидетельствуем не просто о Боге, мы свидетельствуем о том, что Бог прощает, раз. И Бог изменяет человека, два. И дает силу для служения и для жизни вечной, три. И мы свидетельствуем, посмотрите на нас, мы говорим вас, Бог нас простил, раз. Бог изменил нас, наше сердце. Я раньше любил грех, я пил его как воду, поросенок пьет, мочу. А сейчас я это ненавижу. Мы это свидетельствуем. И третье, мы говорим, что Бог помогает мне. А нам говорят, да, Бог вам помогает, да, Бог помогает. А они смотрят за нами в щелочку, раз, а мы падаем. Ха-ха-ха, как вам Бог помогает? А нам стыдно. Но дело в том, что мы свидетели, вот это три важных момента. И мы свидетельствуем, что Бог прощает, изменяет, рождает свыше и дает силу для жизни. И мы этим, вот это и есть свидетельство. Но здесь важный момент. Господь Иисус Христос сказал, потому узнают, что вы мои ученики, и если будете иметь любовь между собой. Самое важное и неоспоримое свидетельство – любовь. Много разных свидетельств. Господь сказал, что вы будете говорить языками, и змей будете брать, и будут многие чудеса делать. Это все является свидетельством, то, что мы крещенные Духом Святым. Но главное из этого, самое неподдельное, то все можно подделать. Уже подделки какие-то сделать. Но ничего нельзя поделать, это любовь. И Господь сказал, потому узнают, что вы. И вот когда крестились в одно тело, только любовь соединяет нас вместе. Одно тело. Без любви люди расходятся. Без любви они не могут быть вместе. Любовь долго терпит. Как я недавно, не то что недавно, давненько уже, одна сестра говорила, что ой, я не знаю, я в растерянности. Говорит, вроде бы любовь должна быть, а я вот, ну я терпеть не могу вот эту сестру. Она вот и такая, я уже о себе, я не знаю, что думать о себе. Я, наверное, может быть, и ни разу не слышу, я, может быть, любви не имею, и так далее, и так далее. И тогда мы ей прочитали место Писания, где написано, любовь долго терпит. И до нее дошло, она прозрела и возрадовалась. Оказывается, любовь это не когда мы все, мы пришли когда сюда в церковь, все хорошо, прекрасно, да, а потом раз видим недостаток там, недостаток здесь. И если человека вовремя не наставить, он потом может уйти и побежать дальше искать другую церковь. Но дело в том, что в Библии написано, любовь долго терпит. Что долго терпит? Когда нас по головке гладят, когда все прекрасно, долго терпит. То есть мы понимаем недостаток, мы видим недостаток, но мы видим, что человек верит в Иисуса Христа, кается, признает свой грех. Он не оправдывается, говорит, что, мол, да я согрешил, потому что тот виноват. Мы видим, и мы его принимаем. Мы принимаем, как Христос принял нас, а Христос принял нас. Не по заслугам нашим, не по качествам нашим. И стали мы одним телом. И вот здесь без любви невозможно принимать друг друга. И вот это, для этого нужен Дух Святой, и для этого нас крестил в одно тело, крестил, Он собрал нас здесь и дает нам силу любить друг друга и принимать друг друга с недостатками. Это не говорится о том, что нужно принимать тех, которые грешники и не каются, как в Библии написано, что не общайся с таким, который, называя себя братом, остается блудником. Нет. Здесь нет идеальных людей. Нет идеальных людей. Так что мы не церковь, что ли? Церковь. Церковь. И мы здесь учимся наполняться Духом Святым. Церковь – это полнота, наполняющая все, все. Вот какая привилегия дана в церкви. Итак, крещение Духом Святым – это не рождение свыше. Но на день Пятидесятницы это стало одним целым, одним единым процессом. Одним единым процессом. Покаялись и крестились, и получили дар Святого Духа. Быть свидетелями и любить. Вопрос интересный возникает. Почему Бог не дает нам доказательства, силы свидетельствовать вот этими другими свидетельствами там? И смертоносное выпить, и чудеса делать, и исцелять, и все такое. Я понимаю это так, что сначала нужно научиться любить и принимать друг друга. Научиться нужно исполняться Духом Святым. А Дух Святой исполняет нас тогда, когда мы видим нужду свою в Нем. То есть Бог наполняет опустошенного и сокрушенного. Если человек еще не опустошен, не сокрушен, богатый сам в себе, как написано, что вы разбогатели и не видите, что вы слепы и имеете нужду. То есть, если человек самоуверен, он не может еще наполниться Духом Святым. И, соответственно, он не может еще творить этих дел. Хотя, конечно, церковь в Коринфе была плотская церковь, младенческая, но имела дары. Имела дары. Вот. Так сказал Павел. Ну ладно, дальше мы не будем уже время затратить, у нас еще сегодня много нужно послушать, много проповедников. Давайте мы сейчас поблагодарим Господа за эту великую благодать, что Он уже нас приблизил максимально, насколько это возможно, и дает нам возможность быть Его невестой, быть Его ближайшей помощницей, супругой, царствовать вместе с Ним. Но помните, что для этого нужно быть нищим духом, нищим. Тот, кто смотрит с надеждой на себя, еще верит в себя, он еще не нищий духом. А кто уже видит, что свое падшее состояние, что он не может ничего, вот тот нищий духом. Благослови нас, Господи, всегда видеть свою нищету и всегда исполняться Духом Твоим Святым. Давайте поблагодарим Господа за этот дар, за крещение Духом Святым, что Он нас родил свыше и соединил нас всех в одно целое, в одно тело. И да научит нас Господь любить и принимать друг друга. Аминь.